Здравствуйте, драгоценные радиослушатели. У микрофона Петр Мамонов. Золотая полка 251. Сегодня Антон Павлович Чехов и разнообразная музыка. Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений, сказал нам речь. «Я знаю все», — сказал он. «Все, да. Насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, дух, атмосферу, дуновение. Ты, Цицильский, читаешь Щедрина, ты, Спичкин, читаешь тоже что-то такое, все знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь того, статьи там всякие, и вольно держишь себя. Господа, прошу вас не как начальник, а как человек. В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть». Говорил он в таком роде очень долго. Пронял всех нас, пронял теперешнее направление, похвалил науки и искусство с оговоркой о пределе и рамках, из коих наукам выходить нельзя, и упомянул о любви матерей. Мы бледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, пасть ниц, зарыдать. Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину. «Идите», — кончил он, — «я все забыл. Я не злопамятен, я Господа, история говорит нам, мне не верите, верьте истории. История говорит нам. Но, увы, мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент послышались всхлипывания. То рыдал Цицюльский. Спичкин покраснел, как вареный рак. Мы полезли в карманы за платками. Он замигал глазками и тоже полез за платком. «Идите!» — залепетал он плачущим голосом. «Оставьте меня! Оставьте!» «Да!» «Но, увы, выньте вы из часов маленький винтик или бросьте вы в них ничтожную песчинку, и остановятся часы». Впечатление, произведенное речью, исчезло, как дым, у самых дверей своего апогея. Апофеоз не удался. И благодаря чему же? Ничтожеству. Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется. Ремешок маленький, грязненький, закорозлый, поболтался в воздухе змейкой и упал к ногам архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием во всех членах положил на стол. «Ремешок-с», — прошептал он. Цицюльский улыбнулся. Заметив его улыбку, я и сам того не желая прыснул в кулак. Как дурак, как мальчишка. За мной прыснул Спичкин, за ним трехкапитанский, и все погибло. Рухнуло здание. «Ты чего же это смеешься?» — услышал я громовой голос. «Батюшки Светы, гляжу, его глаза глядят на меня, только на меня, в упор. Где ты находишься, а? Ты что, в портерной? Забываешься? Подавай в отставку. Мне либералов не надо». Thank you.
Lock your dreams at night. It could happen to you. Don't count stars, or you might stumble. Someone drops a sigh, and down you tumble. Keep an eye on spring. Run when church bells ring. It could happen. All I did was wonder how your arms would be, and it happened to me. How your arms would be, and it happened to me.
Goodbye. And she reaches out, takes my hand and squeezes it, says, how you feeling, love? And I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me,
контр-адмирал Ревунов-Караулов, маленький, старенький и заржавленный, шел однажды с рынка и нес за жабры живую щуку. За ним двигалась его кухарка Ульяна, держа под мышкой кулек с морковью и пачку листового табаку, который почтенный адмирал употреблял от клопов, тли, анармоль, тараканов и прочих инфузорий, живущих на теле человека и в его жилище. «Дядюшка! Филипп Ермилович!» — услыхал он вдруг, поворачивая в свой переулок. «А я только что у вас был. Целый час стучался. Как хорошо, что мы не разминулись». Контр-адмирал поднял глаза и увидел перед собой своего племянника, Андрюшу Нюнина, молодого человека, служащего в страховом обществе. «У меня к вам есть просьба», — продолжал племянник, пожимая дядюшкину руку и приобретая от этого сильный рыбий запах. «Сядемте на скамеечку, дядюшка. Вот так. Ну-с, дело вот в чем. Сегодня венчается мой хороший друг и приятель, некто Любимский, человек, между нами говоря, прелестнейший. Да вы, дядюшка, положите щеку. Что она будет вам шинель пачкать? Это ничего. Гадость рыба. Грош цена. А между тем икра — удивление. Распороть ей брюхо. Выпустить оттуда икру. Смешать ее, знаешь, с толчеными сухариками, лучком, перцем и... Приидите, насладимся. Человек прекраснейший служит оценщиком в судной кассе. Но вы не подумайте, что это какой-нибудь замухрышка или валет. В судных кассах нынче и благородные дамы служат. Семейство, могу вас уверить, отец, мать, ну и прочие люди превосходные, радушные, религиозные, одним словом, семья русская, патриархальная, от которой вы будете в восторге. Женится любимский на сиротке по любви. Славные люди. Так вот, не можете ли вы, дорогой дядечка, оказать честь этой семье и пожаловать сегодня к нам на свадебный ужин? Но ведь я... того не знаком, как же я поеду? Это ничего не значит. Ни к баронам и ни к графам ведь ехать. Люди простые, без всяких этикетов. Русская натура. Милости просим все знакомые и незнакомые. И к тому же, я вам откровенно, семья патриархальная, с разными предрассудками, причудами. Смешно даже. Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал. 1000 рублей мне надо, а только посадите за их стол генерала. Согласен, грошовое тщеславие, предрассудок, но отчего же не доставить им этого невинного удовольствия? Тем более, что и вам не будет там скучно. Нарочно для вас припасли бутылочку цимлянского и омаров жестяночку. Да и блеснете, откровенно говоря, теперь ваш чин пропадает даром, как бы зарыт в землю, и никто не чувствует, что вы такого звания. А так, по крайней мере, всем понятно будет, да, ей-богу. Но прилично ли это будет для меня, Андрюша? Спросил контр-адмирал, задумчиво глядя на извозчика. Я, знаешь, подумаю. Странно, о чем тут можно думать? Езжайте, вот и все. А что насчет приличия, то даже обидно. Точно я могу родного дядю повезти в неприличное место. Пожалуй. А как знаешь. Так я за вами вечерком заеду. Этак часиков в 11. Попозднее, чтоб как раз на ужин попасть. По-аристократически. В 11 часов Нюнин заехал за дядюшкой. Ревунов-Караулов надел свой мундир и штаны с золотыми лампасами. Нацепил ордена, и они поехали. Свадебный ужин уже начался. Когда взятый из трактира на прокат лакей снимал с адмирала пальто с капюшоном, и мать жениха, госпожа Любимская, встречая его в передней, щурила на него глаза. «Генерал?» — вздыхала она, вопросительно глядя на Андрюшу, снимавшего пальто и кланяясь. «Очень приятно, ваше превосходительство. Но какие... не осанистые, завалященькие, никакой строгости в виде, и даже епалетов нету. Но все равно, не ворочаться же, какого Бог дал, так и быть. Пожалуйте, ваше превосходительство, слава Богу, хоть орденов много». Контр-адмирал поднял вверх свежевыбритый подбородок, внушительно кашлянул и пошел в зал. Тут его взором представилась картина, способная размягчить и обратить в пепел даже камень. Посреди залы стоял большой стол, уставленный закусками и бутылками. За столом на самом видном месте сидел жених Любимский во фраке в белых перчатках. По его вспотевшему лицу плавала улыбка. Очевидно, его услаждали не столько предлежащие яства, сколько предвкушение предстоящих брачных наслаждений. Около него сидела невеста с заплаканными глазами и с выражением крайней невинности на лице. Контр-адмирал сразу понял, что она добродетельна. Все остальные места были заняты гостями обоего пола. «Контр-адмирал Ревунов Караулов!» — крикнул Андрюша. Гости поглядели из-под лобья на вошедших, почтительно вытерли губы и приподнялись. «Позвольте представить, ваше превосходительство, новобрачный Эпаминоид Савич Любимский с супругою, Иван Иванович Ять, служащий на телеграфе, иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридонович Дымба, Федор Яковлевич Наполеонов и прочие. Садитесь, ваше сестра». Контр-адмирал покачнулся, сел и тотчас же придвинул к себе селедку.
«Как вы его отрапортовали?» —
обратилась шепотом хозяйка к Андрюше, подозрительно и озабоченно поглядывая на сановного гостя. «Я просила генерала, а не этого, как его, контр-адмирала. Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна, поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику. Разница только в ведомствах. Суть же один черт, одна цена». «Да-да», — подтвердил Наполеонов, — «это верно». Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку Цимлянского. «Кушайте, ваше сядьство. Извините, только, пожалуйста, у себя там вы привыкли к деликатности, а у нас все так просто». «Да-с», — начал контр-адмирал после продолжительного молчания, — «в старину люди всегда жили просто и были довольны. Я человек, который в чинах и тоже живу просто. Вы давно в отставке, ваше сестра?»
«С 1865 года. В старину все просто было. Но...»
Адмирал сказал «но», перевел дух и в это время увидел молодого гардемарина, сидевшего против него.
«Вы во флоте, стало быть?» — спросил он. «Точно так, ваше сестра». «Ага, так. Чай, теперь все пошло по-новому, не так, как при нас было. Белотелые все пошли, пушистые. Впрочем, флотская служба всегда была трудная. Это не то, что пехота какая-нибудь или, положим, кавалерия. В пехоте ничего умственного нет. Там даже и мужику понятно, как и что. А вот у нас с вами, молодой человек, нет. Шутишь? У нас с вами есть над чем задуматься. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свое таинственное недоумение. Например, марсовый квантум на фокогрот. Что это значит? А это значит, что которые представлены для закрепления брамселей должны непременно находиться в это время на Марсах, иначе надо командовать салинговые квантом. Тут уж другой смысл, тонкость. Что твоя математика? Вот ежели, идучи полным ветром,
на Брамселе и Бомбрамселе. Ну, тут марсовые, которые назначены для отдачи Марселей и Бомбрамселей, что из духу бегут с Марсов на Салинге и Бомсалинге. Потом, дай бог память, расходятся по реям и раскрепляют означенные паруса, а в это время, понимаете, в это самое время люди, которые внизу, становятся на Брам и Бомбрам шкоты, фалы и брасы. «За здоровье достоуважаемых гостей!» — провозгласил жених. «Да-с!» — перебил контр-адмирал, поднимаясь и чокаясь. «Мало ли разных команд! Да вот хоть бы эту взять! Брам и Бомбрам шкоты тянуть! Фалы поднимай! Хорошо-с!» «Но что это значит? И какой здесь смысл?» «Очень простой. Тянут, знаете ли, Брам и Бомбрам шкоты и поднимают фалы. Все вдруг. Причем уравнивают Бомбрам шкоты и Бомбрам фалы при подъеме. А в это время, глядя по надобности, потрабляют брасы сих парусов. И когда уж, стало быть, шкоты натянуты и фалы все до места подняты, то Брам и Бомбрам брасы вытягиваются, и реи бросаются соответственно направлению ветра. «Дядюшка», — шепнул Андрюша, — «хозяйка просит вас поговорить о чем-нибудь другом. Это непонятно гостям и скучно». «Постой, я рад, что мне молодого человека встретил. Молодой человек, я всегда желал и желаю, от души желаю. Дай бог, мне приятно, да-с? А вот ежели корабль лежит бейн-двин правым галсом под всеми парусами, исключая грота, то как надлежит командовать? Очень просто. Дай бог память. Всех на верех через форт-двин поворачивать. Ведь так?»
«Будет, дядюшка», — шепнул Андрюша.
Но дядюшка не унимался. Он выкрикивал команды за командой, и каждый свой хриплый выкрик пояснял длинным комментарием. Приближался уж конец ужина, а между тем, по его милости, не было сказано еще ни одного длинного тоста, ни одной речи. Иван Иванович Ясь, у которого давно уже висела на языке цветистая речь, начал беспокойно вертеться на стуле, морщиться и шептаться с соседями. Раз, когда за десертом адмирал выперхнулся цимлянским и закашлялся, он воспользовался паузой, вскочил и начал. «Сегодняшний, так сказать, день, в который мы, собравшись для чествования нашего любимого...» «Да-с», — перебил его адмирал, — «а ведь все это надо помнить. Например, бейфуты и топинанты раздернуть, бакштаги справа и за Марс».
«Мы люди темные, ваше превосходительство», — сказала хозяйка. «Ничего этого самого не понимаем. А вы расскажите нам лучше что-нибудь касающее...»
«Вы не понимаете, потому что термины». «Конечно. А молодой человек, он понимает. Да, старину с ним вспомнил. А ведь приятно, молодой человек. Плывешь себе по морю, горе не знающий». Адмирал прослезился и заговорил дрожащим голосом. «Например, дай бог память, кливер поднимай, пошел брасов фока и грота галсы садить». Адмирал вытер глаза, всхлипнул и продолжал. «Тут сейчас и поднимаю с кливер фалы, бросопит грот Марсель и прочие, что над оном, паруса и бейт винт, а потом садит до места фока и грота галсы, тянут шкоты и выбирает булиня». «Плачу. Рад». «Генерал, обезобразите!» — вспыхнула хозяйка. «Постыдились бы на старости лет. Мы вам не за то деньги платили, чтобы вы безобразили».
«Какие деньги?»
— вытаращил глаза контр-адмирал.
Известно, какие. Небось, уж получили через Андрея Ильича четвертную. А вам, Андрей Ильич, грех. Мы вас не просили такого нанимать».
Старик взглянул на вспыхнувшего Андрюшу, на хозяйку, и все понял. Предрассудок патриархальной семьи, о которой говорил ему Андрюша, предстал перед ним во всей его пакости. В один миг слетел с него хмель. Он встал из-за стола, засеменил в переднюю и, одевшись, вышел. Больше уж он никогда не ходил на свадьбы.
No more the flute sound air speaks love songs. No more alone than in my head. No more your child's sweet voice speaks softly. Nothing's true, it doesn't matter. The love you see, not yours to judge. Too late now, your fears surround you. Say the words, and I'm gone. Gone away, and still we're lonely. Nothing's changed, two lives to live. Love is cold when dreams are only in a dream. What you see, images that used to be. Baby,
I'm the seventh son. I don't claim to be a spoonful of fun, but if you have a special friend, just call and I'll come. I've been forced tonight into a park where we can play, walk you in flowers and dress you in daisy, and come back a bad trip and make it yesterday.
До свидания, дорогие друзья. Мы послушали два рассказа Антона Павловича Чехова. В нашей передаче прозвучала вот такая музыка. Элка Йола, оркестр Дэйва Коллинса, Перри Кома, Рэй Конев, Country Joe and the Fish. Всего доброго. Христос воскресе. Thank you.